игр. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Возможно ли написать политический триллер, сатирический боевик, религиозную драму и экзистенциальную трагедию одновременно? Что будет с человеком, если у него отнять веру? Почему великий русский религиозный роман так восхищал атеистов? Добрый день, дорогие друзья, в эфире передача о книгах «Эпиграф», и, как обычно, ваш осом по литературе, сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов, а мне сегодня, мой оппонент сегодня, гость, представитель молодого читающего поколения, Даша Попова. Привет, Даша.
Здрасте.
Летние каникулы, возможность пообщаться с умным молодым читающим поколением. Я все время топлю, дорогие друзья, за умное, молодое читающее, потому что я его вижу гораздо больше, чем, взрослого поколения, сидящего в Фейсбуке. Итак, сегодня, друзья, мы будем говорить про, наверное, самый политизированный роман Федора Михайловича Достоевского. Наконец-то мы доросли, чтобы поговорить о романе Федора Михайловича Достоевского «Бесы», запрещенный в первые годы советской власти, потом тихонечко разрешенный для филфаков, и в конце концов потихонечку в 60-е годы его включают в полное собрание сочинений Федора Михайловича Достоевского. Хотя очень интересно, что, собственно, с самого начала советской власти находились энтузиасты-филологи, которые продолжали писать о Достоевском, исследовать его творчество. Я имею в виду, конечно, Льва Гроссмана и так далее. И, друзья, давайте попробуем поговорить об этом романе. Читали этот роман, не читали, напишите нам, и нравится он вам, не нравится. О чем, собственно, как вы думаете, роман? То есть что хотел сказать автор, я вообще вычеркиваю эту фразу из школьной программы, да? Попробуем прикоснуться к этому роману. И расскажите, остались у вас неразрешимые загадки о романе Достоевского? Напишите нам. Вы можете написать нам. Трансляция сейчас идет на сайте telos.fm. И также трансляция в Фейсбуке, во ВКонтакте, в группе передачи «Эпиграф». Мы с удовольствием еще поговорим с вами, хотим поговорить с вами об этом романе. Теперь-ка, дорогая Дарья Игоревна, скажи-ка, чем тебя привлекает творчество Федора Михайловича Достоевского? Неожиданный вопрос, правда, да?
Не ожидаемый вполне. Просто я, наверное, со школьных еще времен, скажем так, это был один из трех моих любимых классиков. У меня, три писателя-классика, мои самые любимые русской классики — это Достоевский, Чехов и Куприн. Мне они очень всегда нравились. И Достоевский... мне нравится то, как он пишет, то, о чем он пишет, и мне очень близко мне во многом близки те идеи, которые он закладывает в своих произведениях, сказать конкретнее. И в целом всегда просто он очень может о разных вещах пишет невероятно увлекательно, но при этом с таким реализмом, при этом настолько... Настолько тебя завораживает, но при этом тебе становится страшно от того, что он пишет. То есть, у него своя эта литературная эстетика, которая меня очень сильно привлекает, и я очень сильно люблю его читать.
Я знаю, что ты как-то помню, когда в школе вы проходили Достоевского, делилась мнением своего учителя, что она считала, что Достоевского читают подростки. Как ты считаешь, насколько права учительница литературы?
Как-то вообще ни разу, потому что... я понимала, потому что она это ставила в противопоставление Толстому, который... Толстой нравился, естественно, больше, ну, насколько я помню.
Почему, естественно, меня вот это всегда интересовало.
Не, естественно, ну, я имею в виду, что конкретно с ней, это не аксиома сейчас какая-то, что если тебе не нравится Толстой, то тебе должен нравиться Достоевский, вообще ни разу. Тебе может, могут одновременно оба нравиться, могут не нравиться вообще никто из них. Просто именно конкретно в данном случае. И я не знаю, я очень сильно, мне очень сильно было некомфортно слышать это заявление, потому что, насколько я всегда видела, к Достоевскому многие приходили уже в гораздо более взрослом, зрелом возрасте, просто и подростков достаточно сильно увлекало, потому что в школе проходили в основном преступления и наказания, а он как бы сам по себе... Но он интересный со, всем, со всей этой атмосферой и историей. И не знаю, как бы... Просто я не могу сказать, что... Я как-то говорила эту мысль, что именно подростки, как бы... Это не в смысле все подростки... Как бы, я бы сказала так, что не все подростки читают Достоевского, а те подростки, которые Достоевского читают, прям да? читают, он им нравится в основном. Вот я бы так скорее сказала, чем это... Чем то, что сказала моя преподавательница.
Читающие подростки. Мне кажется, знаешь, еще очень сильно подогрело интерес, скажем, подростков к Достоевскому, еще и появление графических романов по Достоевскому.
Ну, да.
Довольно интересно сделанных. Конечно, Достоевский в комиксах — это уже анекдот, но при его любви, да, к монологичности и к, знаешь, вот писатель, который абсолютно не может втиснуться ни в какие пределы, да, ни в какие, в общем-то, рамки. Но при этом, мне кажется, визуально Достоевский очень визуальный писатель.
Да. И поэтому те, кто берется обычно за иллюстрацию его произведений, если у них удается захватить, то это обычно получается... Это обычно достаточно такие вещи графические, может, даже там в основном монохромные, там, в каких-то таких тонах, но оно выглядит всегда настолько атмосферно, и когда удается передать какие-то такие... метафорические, символические, там, душевные терзания, какие-то внутренние события, вот эти внутренние конфликты. Оно смотрится очень, очень круто. Я очень люблю штуки, которые люди делают по... Ну, все, что связано с графическим творчеством, касаемо его произведений.
Мне кажется, в этом смысле Достоевский очень близок к любимому его, кстати, европейскому писателю, одному из любимых, да, Достоевский называл несколько таких культурообразующих для него писателей, это Сервантес, Дон Кихот, да, то есть mm-hmm. вот да, донкихотизм некоторых героев Достоевского очень виден, и Дон Кихот очень легко рисовать, да, mm-hmm. потому что, ну, Сервантес тоже очень и очень такой визуальный, да, mm-hmm. потому что Достоевский, кстати сказать, его все время обвиняли в том, что, ну, например, Толстой считал, что он не умел писать, да, но был великим мыслителем.
Понятно.
Но, на мой взгляд, как раз Достоевский, ну, его обвиняли как раз, у него нет практически описаний никаких природы, да. В «Бесах», кстати, есть, но оно очень и очень зарихтовано немножко, mm-hmm. да. То есть природа как раз таким, является таким бэкграундом, чтобы рассказать о фоном, да, если уж выбирать yeah. русское слово, с уважением к Федору Михайловичу, чтобы очерчивать состояние и характер героев, да.
Yeah.
Уже подошел твой фан-клуб. Татьяна Шевякина, добрый вечер. Игорь и Дашенька, Татьяна, добрый вечер. Очень рады вам. Присоединитесь к нам, напишите, пожалуйста, свое мнение о романе «Бесы» Достоевского вообще. Нравится вам, не нравится Достоевский и чем? Итак, давай-ка, вот скажи-ка, почему твой выбор пал на роман «Беса», а не на любой другой роман из его великого пятикнижия? Почему ты решила прочитать из всего вот этого корпуса, да, скажем, канона Достоевского, да, именно «Бесы»?
Ну, я когда-то начинала читать «Преступление и наказание», но школа — это проклятое место. Меня заставило в итоге отложить эту книгу, хотя она мне очень нравилась, но я не выдержала после не знаю, там, 10-го урока по этому делу, где ничего нового уже нет. Хотя нет, мы не так много проходили, но этого было немного, но так занудно, что я уже все. А бесы, ну, у меня есть, скажем так, сторонняя причина Лидии, одной моей однокурсницы, я ярой фанатки данного произведения и одной экранизации данного произведения, конкретной, которую мы недавно смотрели. И в целом, как сказать, мне просто почему-то как раз показалась его, ну, сама история в нем интересная, и почему-то вот, я даже не знаю, вот, решила начать именно с него, потому что как бы, не получилось с первого раза «Преступление и наказание», которое я знаю и знаю, достаточно много из него прочитала, но не дочитала. А вот тут... И меня так захватило, что я уже и все.
Ну, Достоевский, никуда. Он такой, он умеет захватывать, да. Если ты действительно вот вошел в эту воду, то выплыть из нее быстренько не получится.
Никак.
Он вообще. Тебя, конечно, очень, очень держит, очень захватывает. Смотри, давай-ка с тобой тогда попробуем поговорить про то, о чем хотел, собственно, Достоевский высказать в своем романе. А для него очень важно. «Бесы» — это, кстати, тот самый роман, который Достоевский и задумал, и над которым работал с желанием высказаться по всем накипевшим вопросам, да, острым вопросам политической и общественной жизни России, да и, собственно, не только России, да. Ну, в данном случае его волновала Россия, да. Mm-hmm. Ты знаешь предысторию написания романа, почему он так важен для Достоевского?
Не так много, поэтому тут уж даю вам слово.
А сейчас, вот, ответствуй.
Но,
общеизвестная, да, общеизвестная штука, что Достоевский задумал писать роман, в общем-то, соответственно, после... Он внимательно... «Бесы» писали за границей, да, и, ну, как бы часть, скажем так, да, и на самом деле Достоевский внимательно следил за тем, что происходит в России, и в данном случае там толчком послужила серия вот этих газетных репортажей про дело Нечаева, да, то есть вот боевая, это вот такая революционная была... не знаю, такая организация, тайная организация. Достоевский сам, в общем-то, проходил через это, поэтому мне кажется, что многое в «Бесах» автобиографично.
Да, вполне.
Более того, что среди персонажей мы видим многих людей, которых лично знал. Достоевский лично любил, не любил. Ну вот, там его и антипатии отразились, да, но даже он, по-моему, Каткову он писал о том, что сейчас пишу вещицу, в которой я наконец-таки хочу высказаться до конца, да, пускай и, скажем, в ущерб у художественности, как написал Достоевский, да. И здесь вот я долго думал над этой, кстати, фразой, почему впускаю в ущерб художественности. То есть, когда я читаю, я никакого ущерба художественности не вижу, но я понимаю, что для Достоевского важнее было в данном случае не художественность, хотя ведь, ну, Достоевского часто обвиняют в том, в чем Достоевского обвиняют, в том, что он быстро писал, да, писал на заказ, неспешный, поэтому небрежный, поэтому куча там недоделок, несостыковок. Не видел ни одной несостыковки у Достоевского. И если есть они, то несостыковки, так называемые несостыковки Достоевского, всегда играют какую-то особую роль, да, потому что они должны указать читателю на то, на что он должен обратить внимание, да. Это вот Достоевский вообще, мне кажется, такой идеальный, ну, как тебе сказать, он такой, он создает идеальный пазл, да. То есть он создает такую игру с читателем, когда читатель, вот читатель не хочет, но он все равно будет вовлечен в эту игру, да?
Это да.
Да, то есть Достоевский все время играет с ним, с читателем, я имею в виду. Да, поэтому, ну, собственно, послужило... Стахову он писал, Николаю Стахову, прошу прощения, Страхову, вернее, Николаю Страхову, на вещь, которую я теперь пишу в «Русский вестник», я сильно надеюсь, но не с художественной, а тенденциозной стороны. Хочется высказать несколько мыслей, хотя бы при этом пострадала художественность, но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце. Пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь. Да? И вот этот как раз вопрос о формате, да, то есть, вернее, вопрос о жанре. Что ж такое бесы по сути? Достоевского всегда, знаешь, Набоков, чтобы очень сильно оскорбить уже умершего Достоевского, давно умершего Достоевского, в своих лекциях по русской литературе студентам говорил, сразу, чтобы, ну, как бы принизить Достоевского, сразу давайте договоримся, говорил Набоков студентам. Достоевский писал детектива, то есть, ну, как бы ниже пасть уже по Набокову нельзя, да? Да? То есть формально, что это за роман? Вот в каком жанре, на твой взгляд, написано?
А как-то я не знаю, как его конкретно определить. Там столько всего. В целом, когда смотришь на большие произведения Достоевского, ты не можешь конкретно определить жанр, потому что там очень много всего соединяется, он много что использует, и поэтому у него как бы история, она играет всегда сразу несколько ролей, это одновременно может быть и детектив, при этом и что-то, и вообще что угодно, мне кажется, часто. Тут как-то конкретно назвать прям очень тяжело.
Ну вот смотри, да. Достоевский ведь на самом деле, когда начинает писать, он ведь тогда вообще все отвечали Тургеневу, да? Значит, Чернышевский пишет после «Отцов и детей», что делать, да? Что делать? Это такое перевернутые «Отцы и дети», да? То есть со стороны детей. Это ответ детей да. Отцам, да? Если «Отцы и дети» — это, значит, оплюха или, не знаю, вызов детям со стороны отцов, либеральных, да, таких вот либералов, западников, вот новому поколению нигилистов. Еще нигилисты даже не знали, что они нигилисты, пока их не назвали нигилистами, да? Вот. И Чернышевский пишет ответочку, да? Ответочку, нужно сказать, слабоватенькую.
Вот это просто мое школьное проклятие. Терпеть не могу эту книгу всей душой. Я прошу прощения у всех фанатов, если здесь есть фанаты Чернышевского. Но лично я эту книжку терпеть не могу.
Ну вот, не о Чернышевском мы сегодня говорим. Да. Может быть, когда-нибудь по хейтим и Николай Григорьевич. Ну ладно.
Ну не суть.
И Достоевский ведь пишет формально, по сути, конфликт бесов – это конфликт отцов и детей, это конфликт да. Тургеневского толка, да, то есть тургеневского жанра, по сути, созданного, да, вот да. Тема отцов и детей, да. Но мы прекрасно понимаем, что и там он действительно присутствует, там дети активно присутствуют, там дети активно проповедуют, там взрослые отцы активно проповедуют, они дискутируют друг с другом, унижают друг друга и так далее, да. Но на самом деле Достоевский задумал вообще как сатиру и сатиричность романа видна, да, то есть вот остатки вот этой сатиричности романа, например, вот это начинается с линии хроникера, да, то есть там хроникер не авторский голос, да, там как бы роман написан от второго лица, да, мы даже знаем имя отчество хроникера, то есть ведущего повествования, но мы прекрасно понимаем, что хроникер это как бы для Достоевского как бы взгляд немножко изнутри и снаружи, да? Но при этом, вот опять же, вот, когда обвиняют Достоевского в спешке, нужно помнить, что, например, Достоевский написал до половины «Бесы», прочитал, ему все не понравилось, и он уничтожает и начинает писать заново роман. Это вот, ну, про спешащего Достоевского, да, анекдот, да? То есть он действительно очень много работает. Роман мучительно для него рождался, да, он мучительно над ним работал. Но и получилось-то действительно высказывание Достоевского, да. Роман, то есть вроде бы как бы сатирический боевик, да, потому что там очень много экшена, там много смертей, значит, такой, не знаю, каток смертей все больше и больше накручивается, да. При этом политический триллер, да, да, там вопрос западных либералов ставится. Там вообще какие только вопросы не ставятся. Вопросы, значит, философии Ницше, такой тогда набиравшей популярность. ставится, ставится. Вопрос слоенофильства есть?
Ну, да, слоенофил, да.
Есть.
Конечно.
Давай перечисляй, какие еще вопросы в романе есть? Вспоминай. Ну, что тебе бросалось в глаза?
Ну, просто ты сейчас про Шатовки с Кириллом сказал, а теперь вот я сейчас думаю.
Как минимум вопросы либералов,
ну, да.
Либералов, слоенофилов есть, да, эти вопросы. Вопросы, собственно говоря, вот нигилистов или возрождающееся вот это вот революционное террористическое движение, да,
да, да.
Где Достоевский как раз видит духовную суть. Но ведь на самом деле он и ставит вопрос власти, очень важный, да, вопрос безволия власти на местах,
да,
да.
Бессилие
этой власти, да, мне кажется, он это вкладывает в уста невероятно интересного персонажа, это губернатор фон Лемке, да?
Да.
Очень интересный персонаж, но этот при этом персонаж, зеркальное отражение, а у Достоевского, как ты знаешь, да, у него много двойников, да?
Угу.
Зеркальное отражение Карамзинова, да?
Кармазинова, да.
Да, Кармазинова. И вот представь себе, там огромное количество вот всего этого, да, и это вот, что это такое? Политический триллер, да, религиозная драма, безусловно, вопрос Бога там кардинально важный. Вот о нем это, говорят все.
Да. И вот это вот одна из... Когда конкретно меня зацепил, это как раз разговор, был один из разговоров как раз Ставрогина с Шатовым, когда они рассуждают, когда он спрашивает, во что он верит, как бы, там, он верит во что угодно, а спрашивает, а в Бога вы веруете?
Да, и Шатов что отвечает? Очень важно, это же диалог Ставрогина и Шатова, да?
Да.
Что Шатов отвечает ему?
Но он ему не говорит, что он верует в Бога.
Буду веровать.
Я буду веровать.
Вот это очень важный, кстати, да. Шатов очень важный персонаж. Да. Вот Татьяна тоже написала, мне кажется, это драма, бушующие страсти, захватывающий сюжет. Да, драма, я согласен, но не только драма. То есть вот у Достоевского, мне кажется, Достоевский — это вообще отдельный жанр. То есть вот многие пытались писать а-ля Достоевский, да? Да простят меня любители французских экзистенциалистов, и Сартр, и Камю подражали Достоевскому. Вот пытались ответить Достоевскому. Да более того, Мишель Уэльбек, безумный фанат Достоевского, написавший целую книгу о Достоевском, да, о романе «Братья Карамазовы», да, пытался подражать Достоевскому. Кто только не пытался подражать Достоевскому. Под Достоевского, мне кажется, начинали писать многие-многие. Да? Но все-таки Достоевский — это отдельный жанр. Давай такая... Какие темы поднимает Достоевский? Мы же с тобой упомянули, да, вот... Ну, можно там, кстати, распределить. Не знаю, герой, тема, ведь по сути, ведь «Бесы» — это роман идей, да? Каждый герой — носитель какой-то идеи. Каждый герой. Не группа даже героев, а каждый герой фактически. Важный герой, я имею в виду. Я не беру там каких-нибудь, не знаю, ну, какие-то, знаешь, второстепенные персонажи, хотя у Достоевского второстепенных персонажей-то не бывает, да?
Угу.
Я имею в виду там какую-нибудь...
Там все имеют значение свое определенное.
Ну да, хотя вот, ну, я имею в виду Вергинский, Липутин, они тоже...
Ну да, вот эти
персонажи, да, Лямшин, Толкаченко, Шигалев, они все равно, каждый из них носитель какой-то идеи. Другое дело, что вот пятерка, так называемая пятерка Петруши Верховенского, да, Петра Степановича, да, Верховенского. Это вот, в общем, такое вот некое находящееся под властью главного беса, да, Петра Верховенского, да. Ну, там, значит, Шатов — это слоенофильство, да, это вот эта вера в народ, а не в Бога. И Достоевский, да. Вот, казалось бы, самый близкий к слоенофилам писатель, почвенник, да, по слоенофильству проезжается катком прям в романе, просто катком, да. То есть Шатов — это как раз вот это вот, Достоевский считал, что вот это безвольные слоенофилы, да, которые веруют в народ, а надо-то веровать в Бога.
Бога.
Да, а не в народ. И без Бога народ невозможен, да. И это очень важно. Хотя вот, казалось бы, для Достоевского русский народ тоже очень важный. Он его считал народом-богоносцем, да, вот это вся вот эта как презрительно иногда говорят, вся эта Достоевщина, да, но на самом деле это все равно все под сенью Достоевского находятся вот в романе «Идеи». Че, либеральную идею кто там исповедует?
Либеральную?
Да.
Ну, много кто.
Ну, называй хотя бы.
Ну, я думаю, что в какой-то степени старший Верховенский, наверное.
Ну, ты же не на уроке, да?
Ну,
конечно, Степан Трофимович, главный носитель. Там два главных носителя либеральных идей. Это Степан Трофимович, кстати, сказать. А Хроникер-то он либерал же.
Да.
Антон, я забыл там отчество его.
Да, он же входил это как раз к Степану Трофимовичу на их там вот заседание с картами и выпивкой.
Да-да-да, и шампанским, да.
И шампанским.
И Степан Трофимович-то нередко плакал мне в жилетку, пишет.
Да-да, он там постоянно с ним, в
принципе. Очень-очень интересно. Так вот, давай просто быстро пройдемся, может быть. Ну вот, либеральная идея, вот славянофильство, это Шатов, Иван Шатов.
Да.
Либеральная идея, Светлана Трофимович, и, соответственно, у нас Семен Егорович Кармазинов. Да,
Кармазинов.
Это такой карикатурный очень персонаж, очень зло выписанный. Вот все, что ты читаешь о Кармазинове, это просто такое, это едкая сатира. И, ну, понятно, что там два образа известных западных, русских западных либералов, да, выведены. Это Тургенев, да, и с которым Достоевского сложные отношения были.
Очень сложные.
Да, и, собственно, Карамзин, да?
Да.
Как такой яркий представитель русского либерализма, там, западнического такого крыла русского либерализма, да? Ну, вот, соответственно, революционер — это Петруша Верховенский, и вот, да, Петр Степанович Верховенский, да? Что там у нас? Лембке. Вот он тоже либерал ведь, да? А, кстати, интересно, тебе не показалось, что Лембке чем-то напоминает Кармазинова?
Ну, в какой-то степени, да. Особенно, когда вот эти истеричные нотки проглядывают, вот это вот... Это страсть так вот поговорить. В целом, там, вот эта их супружеская пара, которая вот... А мы сейчас, вот мы всех там возьмем раз и остановим, как бы, и все будет хорошо. Да, ну, недостаточно.
Пара имеется в виду фон Лембке, да?
Фон Лембке, да. И просто я про его жену еще, которая там пытается всех... пытается управлять этой вот этой вот хаотичностью и направить ее вот в светлое русло.
Весь прикол стоит в том, что Лембке-то сам пописывал. То есть он был графоманом. Да? Угу. Ссылка на Кармазинова. Вот ведь Хроникер очень хитрый такой персонаж. Да? Он действительно персонаж, потому что мы знаем, что он либерал. Он близок к Степану Трофимовичу, вхож на его вечера. Значит, Степан Трофимович — это отдельно, Степан Трофимович Верховенский — это отдельная песня, да, то есть вот, вот немножко о Хроникере все-таки давай поговорим. Вот какую роль играет в романе, на твой взгляд, Хроникер, и можем ли мы доверять его рассказу?
Ну, присутствует при большинстве таких непосредственно событиях. Ну, он достаточно много где как раз присутствует, при этом он не просто такой вот пассивный зритель всегда, он достаточно часто во многих событиях участвует, к нему обращаются, он там не мебель стоит в углу, а действительно там, и вот как раз его вот эта поддержка, которую он оказывает Степану Трофимовичу, и то, как бы, как он общается как раз и с этим революционным кружком, ну, с кем он там пересекался, особенно вот на балу, когда он там был один из организаторов, и его попытки все это остановить, когда он понимает, что все там катится в пропасть со всей этой затеей. И в целом ему веришь, потому что ты понимаешь, что все описано настолько подробно, настолько тщательно и настолько отобрано. Этот рассказ очень, очень реально тщательный, до мелочей продуманный, что ты не думаешь, что в нем можно сомневаться, потому что он действительно звучит как максимально достоверно.
Mm. А это вот вопрос, у меня большой вопрос, потому что на самом деле, мне кажется, хроникер — это такой недостоверный рассказчик, что так любят сейчас постмодернисты в литературе, да? Ты же ведь понимаешь, что он очень едкий, казалось бы, да?
Ну,
Очень
там, да,
едкий.
там достаточно много его субъективизма, конечно, все
Да, да.
его личные позиции.
Не
Ну,
просто субъективизма, он такой, он прям очень бывает, ну как тебе сказать, он действительно там иногда очень саркастичный, да. Потом ты понимаешь, что он на некоторые события смотрит со своей, что называется, со своей колокольни, да. И, естественно, если говорить про, ну, если говорить про мнение, то есть, ну, грубо говоря, там объективно, нельзя сказать, что хроника объективное
она
повествование.
не объективна, но она все равно подробна, ну, в том плане, что она все равно подробная, потому что, несмотря на то, что он там постоянно выражает свое мнение по вопросу и проезжается как раз по многим людям самостоятельно, достаточно едко многих описывает, выписывает, но при этом все равно он, несмотря на то, что это его позиция, он все равно старается как можно больше событий включить и как можно больше все равно осветить, хоть и со своей стороны.
Ну, смотри, давай тогда перейдем от хроникера, который тоже очень важную роль играет в романе. Мы его глазами смотрим на события. Фактически ему попадают все документы, да, то
Да,
есть в
именно
конце
вот это.
концов и последнее письмо Дарьи Шатовой и Ставрогина.
Да.
Да. Я надеюсь, что вот, я думаю, что сразу же после, скажем, Степана Трофимовича Верховенского и Семена Егоровича Кармазинова, мы перейдем к Ставрогину, потому что вот это мне самый главный вопрос романа. Кто такой Ставрогин? Зачем
Ой.
Достоевскому Ставрогин? Ну, это очень важный вопрос и для меня, как для читателя. Итак, значит, соответственно, Степан Трофимович Верховенский, Семен Егорович Кармазинов. Это образ либералов. Достоевский много раз. В общем, Достоевский не скрывает свой яд в сторону либералов. Но
О,
ведь
да.
интересно, да, казалось бы, он очень субъективен по отношению к либералам, да? Как ты думаешь, вот насколько Степан Трофимович Верховенский, в чем вообще идея Степана Трофимовича Верховенского? Ну и, собственно, Кармазинова как такого яркого либерала в романе.
Они очень много говорят о том, что как бы, Россия, она, вот эта вот любимая как раз погибающая Россия, которая это не то, что бездуховная, а то, что вот все
Безусловно, безусловно.
бездуховное, все плохо, все ничего не знают, ничего. Одни мы великие умы, мы всех спасем.
Он же, помнишь, сказал, что, я не помню, правда, за какое произведение, он говорит, я бы отдал всех русских христиан за одно произведение, там,
Да,
Рафаэля,
за что?
да? Я не помню, какое произведение, за там, то ли Рафаэля, то ли что, да? То есть вот, за одно произведение, там, да, западного искусства я бы отдал всех русских христиан, да? Здесь
Не
ведь,
Сикстинская Мадонна, нет?
может быть, да, я просто,
Да.
вот, честно
Да,
говоря,
я поняла, да, о
точно
чем
не
ты говоришь.
помню эту цитату, да. Ну, вот это же очень показательно, да. То есть для него. Ну, там вообще, во-первых, Достоевский показывает духовную импотенцию либералов, да. То
Да.
есть, ну, там это просто в самом начале романа, когда ты читаешь про Степана Трофимовича Верховенского, это просто
О, да, это...
высшая сатира в высшей степени.
Да, про его... Про то, что случилось, то не случилось с неким маленьким немецким городком. Это,
Да,
конечно,
то есть это,
великолепно.
прочитал несколько лекций и был даже в высшей степени ангажирован. Да?
Да.
То есть там очень едкое. И потом тот самый Степан Трофимович, который там, значит, начал писать некую книгу, там, вот подводить итог опять о своих, небось, да, вот этих немецких городках и так далее.
Да.
Узких, каких-то совершенно узких исторических вопросов, которые вообще никого не интересуют, да, ведь это прием Достоевский применяет для того, чтобы показать, что то, о чем говорят либералы, оно не актуально вообще ни разу.
Да. Или когда как раз это Кармазинов на балу читается вот это прощальное
Да,
мерси,
мерси, свое
которое
произведение.
вообще не в тему, не о не о чем, как бы, о его какой-то первой любви и про фиолетовый цвет, который видел только, как бы, который видел только Карамазинов, и никто вообще не мог бы заметить в жизни, про каких-то там, про каких-то мифических существ.
Ну, ты же прекрасно понимаешь, что Достоевский постоянно делает ссылки на те или иные произведения Тургенева. Да. Да? Вот, я не знаю, мне кажется, Тургенев с его склочным характером должен был кидаться томиками с бесами вообще в окружающих. Потому
что... Мне кажется, знаешь, было желание как раз попасть четко вот так вот в макушку самому Достоевскому, прям так
Вот, то есть вот опять же, эти идеи, да, и на самом деле ведь Степан Трофимович Достоевский кидает довольно серьезное обвинение, да?
Да.
В сторону либералов. Что это за обвинение? Какой самый большой грех либералов с точки зрения
Федора Михайловича? Они как раз виноваты во всем том, что происходит. Они как раз корень, они начало того, что произошло, потому что буквально Степан Трофимович является, он же воспитал как раз вот это все поколение, условно всех вот этих представителей молодого уже поколения, которые там присутствуют, того же Шатова, того же Ставрогина и Верховенского. Они все как бы вот эти дети его идей, просто как бы извращенных каждым по-своему.
Доведенных до абсурда, да.
Да, они все возведены в свой абсолют. Причем все по-разному воспринимают. И у всех вот эта своя абсолютная идея, которая максимально далека, на самом деле, от реальности, но вот они и в нее верят.
Смотри, Достоевский начинает писать роман, бьесы, и главным героем этого романа... является в начальной версии, знаешь кто, да?
Верховенский?
Ну, конечно, Верховенский. Да, Петр Степанович Верховенский, то есть Петруша Верховенский, да. И вдруг Достоевский, что называется, меняет коня на скаку, да? То есть он берет и выбирает совершенно другого героя. Почему героем романа, главным героем романа, по сути, является Николай Всеволодович Ставрогин? Что это вообще за персонаж? Чем он интересен? И почему для Достоевского так важен этот персонаж?
Он очень противоречивый и неоднозначный сам по себе. В течение романа ты толком не понимаешь, как к нему относиться. Происходят события, которые... Вот, он ведет себя крайне противоречиво. То есть как обезумевший, то как ничего не... Ну, в целом он воспринимается как сумасшедший в какой-то степени. Но при этом он очень сложный, и его как раз драма, она тут самая сложная и самая... Ну, за ней очень интересно наблюдать, но и при этом страшно наблюдать, потому что в какой-то степени я, вот когда читала и смотрела про его историю, Достоевский показывает нас какой-то путь падения вот, кстати, в какой-то степени. Его путь и как раз моменты, в которых он шагал все дальше и дальше к своей как бы кончине. Угу. Такой очень трагичный.
Ведь Ставрогин персонаж неоднозначный.
Да, однозначно.
Ну да, у него вообще однозначных очень мало. Но если, например, да. Шатова мы видим... Шатов, понятно, что за персонаж, да? Шатов — это очень, по сути, отчасти Достоевский изображает в нем самого себя, да?
Да, да. Да,
это такой метущийся славянофил, да? Mm-hmm. Это человек, который хочет обрести веру, и вся трагедия...
Он действительно ищет. Как
да,
бы.
Ищет. Отсюда фамилия Шатов, шатающийся из стороны в сторону, да?
Да.
И понятно, что, например, Шатова, если, ну, Шатов, значит, прямой прототип Шатова — это Иван Иванов, тот самый студент, которого Нечаев и боевая ячейка Нечаева убила, да, mm-hmm. из-за которой были они судимы. Тот знаменитый катехизис революционера, написанный Нечаевым, да, mm-hmm. И при этом ты прекрасно понимаешь, что Шатов — это Достоевский. То есть Достоевский mm-hmm. очень много в него вкладывает своих собственных сомнений и метаний, да?
И поэтому его трагедия так сильно цепляет.
Да, поэтому трагедия. То есть он обретает веру накануне как бы вот своей мученической смерти, да, okay. И по сути Достоевский ведь убивает все, то есть по сути ведь Достоевский не просто такой вот изверг, который решил человека лишить его счастья, да, он просто показывает, что вот эти самые революционеры, они будут убивать все вокруг себя. Да? Ведь, по сути, такой не зря хроникер говорит, что у нас такой тихий, спокойный уезд, покуда не появились вот эти, собственно говоря, бесы. Но он там впрямую не называет их. Хотя нет, он несколько раз называет их там одержимыми бесами, да, и Ставрогин, и Верховенский, да, и взбаламучивает все. Там значит, все с ног на уши встает, да. Ведь, по сути, идея Верховенского — это вот эта вот революция в отдельно взятом городке, да. Но Ставрогин-то, про Ставрогина-то как сам Достоевский писал, почему он важным персонажем был для Достоевского, да, потому что сам Достоевский говорил о нем, о том, что вот он как раз, фигура Ставрогина заслонила фигуру Верховенского, Петруши Верховенского, да, почему? Он писал о том, что я давно хотел об этом типе, клянусь вам, он пишет любимому, да, оправдывая за главу у Тихона, самую страшную главу романа, клянусь вам, я не мог не оставить сущности дела, это целый социальный тип в моем убеждении, наш тип русский, человека праздного, не по желанию быть праздным, а потерявшего связи со всем родным и, главное, веру, развратного и с тоски, но совестливого и употребляющего страдальческие судорожные усилия, да. Ведь, собственно, именно Ставрогину он дарит вот это вот, ну, как дарит, наделяет его. То есть, чтобы показать, ведь на самом деле метание Ставрогина, вот это совершенно странное поведение, это как раз признак одержимости.
Да.
Да? То есть вот когда он кусает, например, своего родственника, губернатора, за ухо, когда он, ну, совершает какие-то, ну, когда за нос, да, проводит... как бы известного человека на балу, да. Потому что он сказал, что вы меня за нос не проведете, постоянно повторяю. Да, да, да. И он его проводит за нос. Потом его сын же этого известного человека, да,
вызывает его на дуэль, и он его специально не убивает.
Убивает демонстративно, да.
Да, это... и как раз доводит его до вот этого, до бешенства этим как раз.
И на самом деле-то ведь самоубийство Ставрогина — это вот такой, не знаю, диагноз Достоевского вот этому типу русских людей, да?
Ну да.
Вообще очень, ну, у нас время тут заканчивается, а мы только начали разговор о романе, да. Очень много. Скажи мне, твои личные впечатления о романе. Во-первых, ну, я немножко упомяну, что Кириллов, Алексей Кириллов, да, это вот как раз ницшеанство, это идея ницшеанствующих таких интеллигентов, потому о богочеловечестве.
Вернее, да, потому что человека-бог, он говорит для человека-бог, да. То есть разница, но он же со Ставрогином, когда говорит, он вот там вот этот, он его по Ставрогину поправляет, бога-человек, он такой, нет, именно человека-бог, в этом разница.
Да, вот да, да, да. Твои впечатления о романе, чем он тебя зацепил, что тебе было важно, когда ты прочитала, что тебя больше всего в этом романе, не знаю, какие впечатления он оставил, и что тебя больше всего, не знаю, может быть, поразило или шокировало в романе?
Шокировало. Один конкретный эпизод, ты не удивишься, какой. Но
я подозреваю, что да, это...
Вырезанная глава у Тихона, потому что она действительно страшная. Это прям...
Самое страшное, да.
Это ее читать, у тебя мурашки по коже идут, и ты просто, ты не знаешь, как
я лишь несколько недель от нее отходил, да, когда
прочитал. Что ты когда еще... А если твой мозг еще пытается что-то воспроизвести, представь, такой просто в ужасе сидишь, ты просто кошмар какой. Но, отходя от этого, скажу в целом, что... Я, честно говоря, когда начинала роман, мне немножко туговато шла первая часть вот с этим описанием персонажей, потому что тогда я в целом не совсем их понимала, потому что я тогда не понимала как раз вот этого стёба. Ну, когда я уже перечитывала, переслушивала, я ухахатывалась с этих описаний, с этих образов, которые как раз описаны Достоевским. И меня поразило, насколько захватывающе, вот насколько держит Достоевский, насколько он умеет разгонять повествование, что ты читал, вроде все было... Вот именно как раз эта идея, что все, вот, показывает, что все было спокойно, и как резко начинает все нарастать, как все начинает разрушаться буквально у тебя. Вот ты читаешь, и ты на глазах видишь падение людей, видишь разрушение человеческих судеб, как люди, как казалось бы, вот, если как разные люди, их как бы, как страдают хорошие люди, как, например, погибает трагически Лиза, когда растоптанная людьми.
Почему? Ой, да, это за вообще что? Страшно.
Это очень... да, и как раз пытается ее спасти этот Маврикий Николаевич, который постоянно был с ней, и, несмотря на все события, пытался ее как-то за ней ухаживать, и действительно любил ее. Вот это как раз... Здесь страшные эпизоды, и как раз и смерти Шатова, и потом его, как его жена бегает по городу с ребенком, и потом тоже умирает. Вроде все это действительно страшно, но ты не можешь, все равно не можешь оторваться, потому что тебе становится очень сильно небезразлично все, что там происходит. И я не знаю, я в восторге от этой книги. Очень странные ощущения, но я ее очень сильно полюбила. Мне прям безумно понравилось.
Скажи мне, а самая страшная глава у Тихона? Глава у Тихона, где Ставрогин приходит к Тихону, да, архиерею в отставке, да, который ведет такой монашеский образ жизни, и... По сути, ведь прототип Тихона – это реальный святитель Тихон Задонский, который узнал лично Достоевский. И вот это исповедь, то есть, собственно, Ставрогин не исповедуется как таковой, он даже не знает, как с ним говорить, потому что одержимый Ставрогин приходит и приносит ему свою самую страшную тайну, да?
Да.
Это совращение девочки Матрёши, да?
Да.
Это, ну, читать это невозможно. И я прекрасно понимаю, почему Катков отказался публиковать эту главу.
Никто бы вообще, конечно, мне кажется, не...
И Достоевский очень защищает все-таки эту главу. Он пытается доказать. Он говорит, вот именно поэтому. То есть он показывает глубокое падение. Именно отсюда, кстати сказать, идут обвинения, да, Достоевского в педофилии. Да, вот эти банальные,
да,
совершенно ужасные,
бредовые,
совершенно
как по мне,
бредовые и несправедливые обвинения, да, потому что просто Достоевский показывает самое низкое падение вот этих бесов, да, и Ставрогина, да, в том числе.
Там же он как раз Тихон и говорит о том, что вот это самое страшное преступление, которое...
Тихон все-таки говорит о том, что я хочу, чтобы вы не совершили самого страшного.
Да, да. Ну,
имеется в виду,
он просто сначала говорит об этом, а потом как раз о самоубийстве как о самом страшном, потому что он говорит, что я вижу, что вы там вот готовы совершить сам... Как бы, что...
Великий христианский подвиг. Он говорит, да. Вы стоите на буквально в одном шаге от того, чтобы великий христианский подвиг, то есть пока понести покаяние, да?
Да.
Вот покаяние, да, и Ставрогин не приносит этого покаяния, да, потому что он не может поверить.
И как раз тогда он говорит о том, что тот готов, как бы, что тот в шаге от того, чтобы совершить самое страшное преступление как раз.
Да, ну, в общем, довольно у нас с тобой сумбурный, очень эмоциональный был разговор сегодня. К сожалению, время подошло к концу, но скажем, подводя итоги, я все-таки считаю, что действительно великое пятикнижие Достоевского и «Бесы» занимают в нем не самое последнее место. Это действительно великий роман о России, до сих пор актуальный. Его высказывание в сторону либералов, его высказывание в сторону славянофилов, его высказывание в сторону русской интеллигенции. И при этом с очень четким диагнозом, что без Бога зло остановить невозможно. И весь корень зла в России, вообще во всем мире, в том, что люди не веруют в Бога. Да? Не надо веровать в свою страну. Ну, грубо говоря, не вера в свою страну спасет страну, да? А вера в Бога, который может спасти эту страну. Поэтому, что я могу сказать? Большое спасибо, да, что была сегодня. Друзья, читайте классику, читайте великую русскую литературу. И каждый понедельник мы говорим о книгах. До свидания, да благословит вас Господь.
эпиграф. Мы знаем о книгах все.